для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем у вашай увазе першыя старонкі аповесці Франсуазы Саган «Крыху сонца ў халоднай вадзе». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
Теперь это случалось с ним чуть не каждый день. Если только накануне он не напивался до того, что утром вставал с постели, словно в зыбком тумане шел под душ, бессознательно машинально одевался, и сама усталость освобождала его тогда от бремени собственного «я». Но чаще бывало другое, мучительное. Он просыпался на рассвете, и сердце колотилось от страха, от того, что он уже не мог называть иначе, чем страх перед жизнью. И он ждал. Вот-вот речитативом заговорят в его мозгу тревоги, неудачи, голгофа начавшегося дня. Сердце колотилось. Он пытался заснуть, пробовал забыться, тщетно. Тогда он садился на постели, хватал, не глядя, стоявшую под рукой бутылку минеральной воды, отпивал глоток безвкусной, тепловатой, мерзкой жидкости, такой же мерзкой, какую представлялась ему собственная жизнь в последние 3 месяца. «Да что же это со мной?» «Что?» – спрашивал он из себя с отчаянием и яростью, так как был очень самолюбив. И хотя ему нередко приходилось наблюдать у других, искренне уважаемых им людей, нервную депрессию, подобная слабость казалась ему оскорбительной, как пощечина. С юных лет он не слишком задумывался над самим собой. Для него вполне достаточно было внешней стороны жизни, а когда он вдруг заглянул в себя и увидел, каким болезненным, немощным, раздражительным существом он стал, то почувствовал суеверный ужас. Неужели этот 35-летний мужчина, который чуть свет садится на кровати и без всякой видимой причины нервически вздрагивает, неужели это и есть он? Неужели к этому привели его 3 десятилетия беззаботной жизни, полной веселья, смеха и лишь изредка омрачаемой любовными горестями? Он уткнулся головой в подушку, прижался к ней щекой, словно подушка обязана была дарить блаженный сон. Но глаз он так и не сомкнул. То ему становилось холодно, он кутался в одеяло, то он задыхался от жары и сбрасывал все с себя, но так и не мог укротить внутренней дрожи чего-то схожего с тоской и безысходным отчаянием. Конечно, ничто не мешало ему повернуться к Элоизе и заняться любовью, но он не мог. 3 месяца он не прикасался к ней, 3 месяца об этом и речи не было. Красавица Элоиза, любопытно, как она с этим мирится, будто чует в нем что-то безболезненное, странное, будто жалеет его, и мысль об этой жалости угнетала больше, чем ее гнев или возможная измена. Чего бы он ни дал, чтобы захотеть ее, чтобы броситься к ней, уйти в это всегда новое тепло женского тела и неистовывать, забыться только уже не сном. Но как раз этого он и не мог. А несколько робких попыток, на которые она отважилась, окончательно отвратили его от Элоизы. Он, который так любил любовь и мог отдаваться ей при любых обстоятельствах, даже самых странных и нелепых, оказывался бессильным в постели рядом с женщиной, нравившейся ему, женщиной красивой и к тому же действительно им любимой. Но, впрочем, он преувеличивал. Как-то раз, 3 недели назад, после знаменитой вечеринки у Жана, он овладел Элоизой. Но теперь это уже забылось. Он слишком много выпил в тот вечер. На это были свои причины, и ему смутно помнилась лишь грубая схватка на широкой постели и приятная мысль при пробуждении, что очко выиграно. Словно краткий миг наслаждения мог бы быть реваншем за тягостные ночи без сна, за неловкие оправдания и напускную развязность. Конечно, не бог весть что. Жизнь, которая прежде была так щедра к нему, по крайней мере, он так считал, и это было одной из причин его успехов, она вдруг отступила от него, как отступает море в часы отлива, оставив одинокой скалу, которой оно так долго ластилось. Представив себя в образе одинокого старика-утеса, он даже рассмеялся коротким горьким смешком. Но ведь действительно, думалось ему, жизнь покидала его, словно кровь, вытекающая из тайной раны. Время уже не шло и исчезало куда-то. Сколько бы он ни твердил себе, сколько ни убеждал себя, что еще и сейчас у него есть много завидного, выигрышная внешность, интересная профессия, успехи в разных областях. Но все эти утешения казались ему пустыми, никчемными. Вдобавок вечеринка у Жана обнаружила, сколько отвратительной физиологичности было в его переживаниях. Он на минуту вышел из гостиной и отправился в ванную комнату вымыть руки и причесаться. И тут у него выскользнуло из рук мыло и упало на пол под умывальник. Но он нагнулся, хотел поднять. Мыло лежало под водопроводной трубой, розовый брусочек как будто прятался там. И вдруг эта розовость показалась ему непристойной. Он протянул было руку, чтобы взять его, и не смог. Словно то было маленькое ночное животное, притаившееся во мраке и готовое поползти по его руке. Жиль застыл на месте от ужаса. Когда он распрямился, весь в поту и увидел себя в зеркале, в глубине его сознания вдруг проснулось какое-то отрешенное любопытство, и чувство страха встало на свое место. Жиль вновь присел на корточки и, глубоко вздохнув, как пловец перед прыжком с трамплина, схватил розовый обмылок с пола, но тотчас же швырнул его в раковину, как отшвыривают уснувшую змею, которую приняли за сухой сучок. Целую минуту после этого он плескал себе в лицо холодной водой. Вот тогда-то и пришла мысль, что виной всему надо считать не печень, не переутомление, не нынешние времена, а нечто совсем другое. Вот тогда-то он и признал, что это в самом деле случилось. Он болен. Что же теперь делать? Найдется ли на свете более одинокое существо, чем человек, принявший решение жить весело, счастливо, с благодушным цинизмом, человек, пришедший к такому решению самым естественным путем, инстинктивно, и вдруг оставшийся с пустыми руками, да еще в Париже, в 1967 году нашей эры. Обратиться к психиатру представлялось ему унизительным, и он решительно отверг эту мысль из гордости, которую склонен был считать одним из лучших свойств своей натуры. Значит, оставалось только одно – молчать и продолжать это существование. Вернее, попытаться продолжать. Кроме того, сохраняя прежнюю слепую веру в жизнь с ее счастливыми случайностями, он надеялся, что все это ненадолго. Время — единственный властитель, которого он признавал. Оно унесло его любовные утехи, его радости, горести, даже некоторые взгляды, и не было оснований сомневаться, что оно легко справится и с этой штукой. Но эта штука была чем-то безликим, безымянным. Он даже не знал, что это в сущности такое. А ведь, может быть, время имеет власть только над тем, что ты сам осознал. Он работал в международном отделе газеты и в этот день все утро провел в редакции. В мире происходили кровавые немыслимые события, пробуждавшие у его собратьев щекочущее чувство ужаса. Это раздражало его. Не так давно, всего 3 месяца назад, он охотно ахал бы с ними, выражал бы свое негодование, а теперь не мог. Ему было даже чуть досадно от того, что этими событиями, происходившими на Среднем Востоке или в США, или еще где-то, как бы пытались отвлечь его внимание от его подлинной драмы, его собственной. Планета Земля вращалась в хаосе. У кого теперь могло возникнуть желание или нашлось бы время поинтересоваться его жалкими проблемами? Но разве мало часов потратил он сам, выслушивая мрачные исповеди и признания неудачников? Разве мало он совершил пресловутых подвигов спасения? И что же? Вокруг ходят люди с блестящими от возбуждения глазами, и только он один вдруг растерялся. Точно заблудившийся пес стал таким же эгоистом, как иные старики, и таким же никчемным, как они. Внезапно у него возникло желание подняться этажом выше к Жану и поговорить с ним. Ему казалось, что из всех его знакомых только Жан способен отвлечься от своих забот и посочувствовать ему. В 35 лет Жиль Лантье все еще был красив. Все еще, потому что в 20 он отличался редкостной красотой, которую, впрочем, никогда не сознавал, хоть и весело пользовался ею, пленяя женщин. И теперь, 15 лет спустя, он похудел, приобрел более мужественный облик, но в его походке, в движениях осталось что-то от победоносной юности. У Жана, который в прежние времена просто обожал его, хотя никогда ему этого не говорил, да и себе самому в этом не признавался, дрогнуло сердце, когда вошел Жиль. Эта худоба, эти синие глаза, эти черные, слишком длинные волосы и эта нервозность. Право, он становился все более и более нервным, и другу следовало бы им заняться, но он все не мог решиться. Жиль так долго был для него символом счастья и беззаботности, что он не решался заговорить об этом, как не решается посягнуть на давно и прочно сложившийся образ. И Жану, который с незапамятных времен был круглым, лысым, задерганным жизнью, придется убедиться, что на свете не существует прирожденных счастливцев. И этот образ рассыплется прахом. Жан уже утратил немало иллюзий, но вот с этой иллюзией, быть может, ввиду ее наивности, ему особенно жалко было расстаться. Он пододвинул стул, и Жиль осторожно опустился на сиденье, так как в комнате негде было повернуться из-за папок с материалами, громоздившихся на письменных столах, на полу и на камине. Жан протянул ему сигарету. Из окна открывался вид на серые голубые крыши, на царство водосточных желобов, труб и телевизионных антенн, еще недавно восхищавшие Жиля. Но теперь он даже не посмотрел в ту сторону. «Ну как?» — сказал Жан. «Как тебе нравится, а?» «Ты это об убийстве?» — ответил Жиль. «Да, можно сказать, ловко состряпали». И Жиль замолчал, опустив глаза. Прошла минута. Жан, желая оттянуть объяснение, приводил в порядок папки на столе и при этом насвистывал, как будто целая минута молчания была естественной при их встречах. Наконец он решился. Природная доброта возобладала над всем остальным, и он вспомнил, как был внимателен и ласков с ним Жиль в те дни, когда от него Жана ушла жена, и вдруг почувствовал себя последним эгоистом. Вот уже 2 месяца с Жилем творится что-то неладное. Жан это чувствовал, но все 2 месяца избегал разговоров по душам. Нечего сказать, хорош друг. Но теперь, когда Жиль предоставлял ему право, вернее, откровенно вынуждал его начать атаку, он не мог удержаться от маленькой инсценировки. Все мы таковы после 30. Любое событие, затрагивает ли оно весь мир или только мир наших чувств, требует некоторой театрализации для того, чтобы оно пошло нам на пользу или дошло до нас. И вот Жан раздавил в пепельнице недокуренную сигарету, сел и скрестил на груди руки. Пристально посмотрев Жилю в лицо, он откашлялся и сказал: «Ну как?» «Что как?» — отозвался Жиль. Ему вдруг захотелось уйти. Но он уже знал, что он не уйдет, что он сам вынудил Жана начать расспросы, и хуже того, у него даже стало легче на душе. «Ну как?» — повторил Жан. «Не клеятся дела?» «Не клеится», — ответил Жиль. «Уже 1-2 месяца, верно?» 3 месяца. Жан определил срок наугад, просто хотел показать, что душевное состояние Жиля не осталось незамеченным, и если он до сих пор об этом не заговаривал, то лишь из деликатности. Но Жиль тутчас подумал: строит из себя проницательного человека, хитрюга. А сам на 1 месяц ошибся. Но вслух сказал: «Да, уже 3 месяца мне скверно». «Конкретные причины?» — спросил Жан и с резким движением поднес зажигалку к сигарете. И в эту минуту Жиль возненавидел его. Хоть бы оставил этот тон полицейского чиновника, этакого многоопытного субъекта, которого не разжалобишь, хоть бы не ломал комедию. Но вместе с тем ему хотелось выговориться, Непреодолимая теплая волна подхватила его и повлекла к откровенности. «Причин никаких», — сказал Жиль. «А вот это уже серьезнее», — бросил Жан. «Ну, все зависит», — возразил Жиль. Неприязненный его тон сразу вывел Жана из роли бесстрастного психиатра. Он встал, обогнул стол и, положив руку на плечо Жиля, ласково забормотал. «Ну, ничего, ничего, старик». И от этого у Жиля к великому его ужасу на глазах выступили слезы. Решительно он никуда не годится. Он протянул руку, взял со стола шариковую ручку и, нажимая на головку, принялся сосредоточенно выдвигать и убирать стержень. «Ну что же у тебя не ладится, старик?» — спросил Жан. «Может, ты болен?» «Нет, я не болен», — ответил Жиль. «Просто ничего на свете не хочется». «Вот и все. Кажется, модная болезнь, да?» Он даже попытался ухмыльнуться. Но в сущности ему отнюдь не было легче от того, что его душевное состояние оказалось явлением распространенным и официально признанным во врачебном мире. Скорее это было даже обидно. Но раз уж на то пошло, он предпочел бы считаться редким случаем. «Так вот», — с усилием заговорил Жиль, «мне больше вообще ничего не хочется. Мне не хочется работать. Мне не хочется любить. Не хочется двигаться. Только бы лежать в постели целыми днями одному, укрывшись с головой одеялом. Я... А ты пробовал?» – перебил его Жан. «Ну, конечно», – ответил Жиль. «Ну, хватало ненадолго. Но к 9 часам вечера меня уже тянуло покончить с собой. Простыни и подушки казались мне грязными, мой собственный запах омерзительным, обычные мои сигареты просто гадостью. Это, по-твоему, в порядке вещей?» Жан буркнул что-то невнятное. Эти подробности, указывавшие на явный психический надлом, коробили его больше, чем любые непристойные подробности, и он в последний раз попытался найти хоть какое-то логическое объяснение. «А как с Элоизой?» «А что с Элоизой?» — ответил Жиль. «Терпит меня. Как тебе известно, нам с ней, в общем-то, и не о чем разговаривать. Но она же меня действительно любит. А я, знаешь ли, выдохся не только с ней, а вообще. Ну, почти что. Если даже что-то и получается, то мне просто скучно. Так что... Нет, ну это не страшно», — ответил Жан. «Наладится». И Жан попробовал было засмеяться, свести все дело к уязвленному самолюбию ослабевшего петушка. «Тебе надо посоветоваться с хорошим врачом, попринимать витамины, подышать чистым воздухом, и через 2 недели опять начнешь за курочками гоняться». Жиль вскинул на него глаза. Он даже зашелся от злости. «Да не своди ты все к этому. Мне на это наплевать, понимаешь? Наплевать. Мне ничего не хочется, понимаешь? Ничего. Не только женщин. Мне жить не хочется». «Существуют для таких случаев витамины?» Наступило молчание. «Выпьешь виски?» – спросил Жан через некоторое время. Открыв ящик стола, он извлек бутылку шотландского виски и протянул ее Жилю. Тот машинально отпил глоток и, вздрогнув, замотал головой. «Мне теперь и спиртное не помогает. Разве что надраться до полусмерти и заснуть. Алкоголь меня больше не возбуждает. И уж во всяком случае не в нем же надо искать выход, верно?» Жан взял у него бутылку и выпил большой глоток виски. «Пойдем?» — сказал он. — Пошатаемся немного. И они вышли. Париж был восхитителен до слез в горле своей ранней весенней голубизной. И улицы были все те же прежние, и те же были на них бистро, и тот же ресторан-шлюп, куда они обычно ходили все братья отмечать какое-нибудь событие, и тот же бар, куда Жиль бегал тайком звонить по телефону Марии в те времена, когда любил ее. Боже мой, вспомнить только, как его тогда трясло в душной телефонной будке, и как он читал и перечитывал, не понимая надписи на стенке, а телефон все звонил, звонил, и никто не брал трубки, и как он мучился, как старался напускать на себя развязность, когда, положив трубку, заказывал хозяйке стаканчик у стойки, выпивал его залпом, как щемило у него сердце, щемило от тоски, от бешенства. Но он жил тогда. И хотя он был порабощен в ту страшную пору, хотя его топтали ногами, это была почти завидная участь по сравнению с теперешним его прозябанием. Пусть его ранили, но, по крайней мере, хоть это ясно было, в чем причина боли. «Слушай, а что, если поехать куда-нибудь?» — сказал Жан. «Взять недели на две командировку, сделать репортаж». «Неохота», — ответил Жиль. «Как подумаю о самолетах, о расписаниях, о незнакомых гостиницах, о людях, у которых надо брать интервью? Нет, я не в силах. Да еще с чемоданом возиться. Ох, нет». Жан искоса поглядел на него и на мгновение подумал, уж не ломает ли его друг комедию. Жиль, случалось, любил поиграть, тем более, что все обычно попадались на эту удочку. Но теперь, сейчас, на его лице был написан такой искренний страх, такое неподдельное отвращение, что Жан поверил.
Сябры, вы слухали першыя старонкі аповесці Франсуазы Саган «Крыху сонца ў халоднай вадзе». Выканаўца — артыстка Ліка Пташук.